Наш эфир продолжается. Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии отец Алексей Долгоруков, батюшка-настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Итак, протоиерей Алексей Долгоруков, гость нашей сегодняшней программы. Батюшка, поздравляю вас с праздником Рождества
Пресвятой Богородицы. Всем доброго здоровья, и вас тоже всех поздравляю с праздником, с днем рождения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Марии и Преснодевы. Это один из великих двунадесятых праздников, очень важный и значимый в нашей церковной жизни.
Вот, отец Алексей, получается так, что мы действительно вот каждый год говорим об одном и том же, да? И я уже об этом упоминала, что вот этот вот вопрос, который для многих людей совершенно кажется удивительным и непостижимым, когда совершенно непонятно вот это преснодевство Марии. Вот давайте мы, прежде чем говорить сегодня о Божьей Матери и о том ее покровительстве и ее любви, которую она являет нам ежечасно, ежеминутно, и мы это знаем и чувствуем всегда. Вот давайте начнем сегодня нашу передачу именно вот с этого вопроса о преснодевстве Марии.
Ну, во-первых, сразу же хочу сказать, что ничего зазорного говорить об одном и том же, ну, желательно немножко разными словами, в этом ничего плохого нет и зазорного. Потому что еще даже Лев Николаевич Толстой, пусть человек и далекий от православной веры, но иногда у него встречается очень хорошее высказывание. И он говорил о том, что какие-то злые, дурные вещи очень часто повторяются. И мы не должны, говорил он, бояться повторять добрые, хорошие, полезные вещи. Тем более, что вот этим праздником, этим событием, Рождеством Богородицы, начинается церковный год. Церковный год. А заканчивается он Успением Пресвятой Богородицы.
Который мы тоже недавно отмечали.
То есть с 1 сентября по старому стилю это начало церковного года. А отмечали мы как раз это праздник, событие близко к концу года. То есть вся человеческая жизнь охватывается от рождения, как говорится, до тризны, то есть до смерти. И это повторяется каждый год. Это церковный, богослужебный такой вот круг идет. Что касается преснодевства, то есть вечной девы, всегда оставалась Марии, то здесь немножечко чуть разделить на две части этот вопрос надо. Во-первых, первая часть является самой как бы смутительной для людей, потому что она связана с чудом. У нас люди вот во что только не верят порой. В инопланетян верят, в какие-то невероятные способности человека, да, в коммунизм верить. Ой, какое это чудо, какая наивная вера в коммунизм все ж таки была. Во что угодно.
Но она и есть.
Да.
Конечно.
Вот, это тоже такая же вера. И никаких таких особых оснований научных, как у нас считалось, в ней нет. Да, здесь мы встречаемся с таким явлением, которое выходит за рамки нашего привычного сознания, нашего привычного понимания. Сейчас интернет часто переполнен всевозможнейшими псевдочудесами, и масса людей откликаются на это и очень легко этому доверяют, верят в это. Вот недавно совсем случайно наткнулся на картинки, где изображены якобы находки где-то там в Америке, или забыл, где человека, людей, которые были 100-метровые какие-то, вот такие скелеты огромные, возле них якобы ученые сидят, изучают, череп там один человека 2 метра, и вот якобы все эти скелеты, все это уничтожено было. было американскими специалистами, и вот только теперь эти документы рассекречены, и люди обсуждают вот эту новость. Кто говорит, надо же, вот бывают такие чудеса в жизни. Другие говорят, да чепуха это все, полная подстава, такого быть не могло, это все фальсификация. Тем не менее, у многих людей доверие во все это. Здесь почему-то, когда мы встречаемся с верой христианской, то происходит недоверие к чудам. Но оно понятно, почему происходит. Верить, я не знаю, в 100-метровых человеков, это к чему нас обязывает? Да и к чему не обязывает? Ну, были и были, вымерли и вымерли. Ну, и интересно, конечно же.
Вы в это верите?
Ну, наплевать на... Да мне как-то вот без разницы, честно скажу. Я гораздо важнее для меня как раз другой вопрос о преснодевстве Марии. Потому что если есть это чудо, если действительно она без семени зачала, то есть... и родила, будучи девою, то это нас к чему обязывает? Это нас обязывает к тому, что, да, все, что говорит вера христианская, Евангелие, это и истина. И значит, действительно, тогда и суд Божий, и мы предстанем перед Богом, и жить нужно по-божески. Одним словом, все с нами перестает со всей очевидностью. И поэтому, конечно же, человек вот от таких вещей стремится отгородиться. Потому что здесь вопрос не только веры, вот как доверие, но вопрос как раз касается мировоззрения человека, касается его жизни. Если человек принимает жизнь по вере христианской, то для него тогда никаких проблем, таких и трудностей с такими чудесами, именно с такими событиями, как зачатие Богородицы, будучи девой, ничего тут такого нет. Дальше этот вопрос нужно ко второй части перейти. Мы знаем, что... по-евангельски, по нашему христианскому пониманию, по нашей вере, Мария, дева, зачала, будучи девой, и родила, будучи девой. Ну, она еще и оставалась преснодевой всегда. А как же, спрашивается тогда Иосиф, ее муж, а как же братья и сестры Иисуса Христа? Толкователи Священного Писания, которые вот идут в таком православном духе, говорят, что никаких отношений супружеских, конечно же, у нее с Иосифом не было после рождения Иисуса. И все братья и сестры этого пожилого...
Ну, и до рождения, естественно. То есть вообще не было.
Ну да, но я имею в виду вот именно, что когда она вступила в брак с Иосифом, как бы считается ведь муж ее. Почему возник этот вопрос вообще? Этот вопрос возник с другим отношением и подходом протестантского, так сказать, богословия и понимания. Потому что мне доводилось слышать беседы и проповеди протестантских проповедников, которые говорят, что после рождения Иисуса Мария жила с Иосифом, как обычная муж и жена, и нарожала множество всяких детей, там, братьев, сестер Иисусу и так далее. Вот почему протестанты этим задались, им, конечно же, хотелось, ну, как-то немножечко замутить воду здесь, вот в церковной традиции, потому что они выступали против, ну, многих таких положений церковных, и иногда выступали, что называется, не по делу. Здесь же христианская традиция, она достаточно древняя, говорящая о преснодевстве Марии. И она даже по-человечески ведь очень понятная. Ну вот представим такую ситуацию. Иосиф – человек праведной жизни, богобоязненный, благочестивый. И вдруг ему такие видения ангельские, что ты прими ее, она имеет в чреве своем от Духа Святого. Извините меня, не загуляла с кем-то, не лишилась невинности где-то, как говорится, на стороне. Дальше следующее видение – бежать в Египет, возвращаться и так далее. И после такого всего, после всех этих знамений, после этого голоса Божия, вдруг Иосифу, благочестивому и богобоязненному человеку, втемяшивается в голову жить с Марией, женщиной, которая зачала от Духа Святого, Духа Божия, как, извините, с простой женщиной. Вряд ли ты это сделает, ведь правда, ведь человек благочестивый. Это вполне естественно, вполне по-человечески, вполне понятно. Если мы знаем такие вещи, такие для нас очень важные, трепетные и священные, то вряд ли мы их будем переступать. Поэтому эта традиция, она древняя, и она имеет и определенные обоснования исторические, не случайно взялась, и, конечно же, даже вот так вот психологически, по нашему человеческому разумению, она вполне оправданная. Поэтому это чудо, знамение, которое мы принимаем, оно является одним, конечно же, из краеугольных нашей веры, потому что если действительно Богородица родила Сына Божия, и Он воплотился и пришел в этот мир, непростой человек, и нет семени, мужеска, нет хотения, нет желаний, похоти, нет похоти человеческой пришел в мир, тогда следом идет и наше спасение, и наше искупление, потому что через Иисуса Христа мы примиряемся и соединяемся с Богом.
Ну вот, хочется вот эту мысль продолжить, когда мы говорим, что мы в это верим, когда нас спрашивают, да? То есть вы достаточно, в общем-то, объяснили. Это понятно. Это понятно все-таки нам, верующим людям, но все равно вот этот вопрос является как бы камнем преткновения и, можно сказать, соблазна. То есть это какой-то такой предмет непонимания, недоумения, говорю, что, может быть, обвинения христиан
в суеверии. А что тут недоумение, если человек верит в Бога, Творца неба и земли?
Небо. Нет, мы говорим, правда, вот даже ведь? Вот в личных каких-то беседах, ну, да, вот очень часто же нас спрашивают, так. Говорят, ну вот, ну докажи это, вот именно просто докажи.
А что нужно доказывать? Бытие Божие?
Любое чудо, любое, вообще все, вот все, что касается
видите, жизни. Дело в том, что здесь можно возразить.
Что князь доказать, Владимир святой.
Доказать, доказать человеку это? Вообще ничего нельзя. Я такой прием, ну, конечно, немножко он наивный, использовал иногда. Доказать ведь чудок вообще ничего нельзя, если человек сам не будет согласен с этими доказательствами, с этими авторитетом. Вот докажите мне, что земля круглая. Вы никак это не сможете сделать.
Нет.
Или что там не мороженое в этой круглой земле. Как вы мне можете доказать, что круглая земля?
Нет, здесь вопрос касается все-таки веры.
Ну да.
Веры. Мы же верим в это.
Верим. Вот нам же это открыто. Я верю, что земля круглая. Потому что без моей веры, верить это значит доверять. Люди доверяют науке, научным авторитетам, и поэтому для них становится очевидным, что да, действительно, мы сами вокруг Земли не летали, мы ее не оплывали вокруг, и мы доверяем научному миру. Приходит человек к стоматологу, мы верим этому стоматологу, что он нам зуб вырвет, а не глаз, извините. Я верю тем людям, которые говорят о своем богообщении, о тех откровениях, которые они имели. Почему я им верю? Потому что я вижу в них людей, действительно достойных моего доверия. Я доверяю Священному Писанию, конечно же, доверяю Слову Божьему, потому что многое меня убеждает, что это не просто книга, написанная человеческими только трудами и усилиями, но что в ней заложен такой глубокий смысл, до которого никакие люди все-таки не додумались. И моя собственная душа, которая тоже ищет Бога, которая стремится к этому, она ведь тоже является таким проводником веры. Вот если у человека есть какая-то болячка, если он ищет лечение для себя и находит это лекарство, и почувствовал, что его боль утихает, как он может не доверять после этого этому лекарству? Я же знаю, что такое, допустим, неверие. Вот я же представляю, батюшка, это.
Вот помните, я, может быть, вам этот вопрос задавала.
Вот другой вопрос. Чуть-чуть можно, чуть-чуть я еще. Дело в том, что иногда вот эти вот разговоры, полемики возникают. А я не верю вам, а докажите мне. Да там вообще ничего с людьми разговаривать не надо. Вот вы, дорогая Евгения, к счастью, мало в интернете бываете.
Я стараюсь просто.
Старайтесь бывать там.
Не зависать.
А, старайтесь не бывать.
Нет, почему?
Если вы зайдете на какой-то, вот где-то какой-то вопрос подняли, и начинает писать комментарии. Почитайте, что там только не пишут.
Вот этого я не хочу.
Вот, правильно, правильно. Масса людей, им лишь бы только поспорить.
Да.
Лишь бы только какую-то шпильку воткнуть. Вот когда человек задается вопросом, надо всегда смотреть. Это просто он из таких спорливых своих убеждений, это лишь бы кого-нибудь позлить, это все старается сделать. Или действительно этот человек искренне заинтересован. Есть у него искренность. Действительно он хочет в этом разобраться.
Действительно хотят разобраться.
Тогда я думаю, что никаких особых вещей нет. Потому что
они
доказательств...
очень хотят поверить. Очень не могут.
Потому что им нужны доказательства. Надо очень просто сказать. Единственным для них доказательством может быть, знаете, как этот при Емельяне Ярославском была такая вот история описанная, когда они с митрополитом Веденским бывали всякие споры, то один из... вот когда же было. Митрополит Веденский, он ездил, это обновленческий митрополит, поэтому ему разрешали вот с этими диспутами, и у него случился такой диспут однажды с простым человеком, то с Ярославским, тут все-таки погром, не Ярославский, простите, Луначарским диспут это проводил, Веденский, да, а тут какой-то простой мужичок, комиссар, и, конечно же, такой человек говорливый, Веденский, сразу же забил этого бедного мужика пролетарского, и тот, наконец, уже отчаявшись во всем, воскликнул: «Ежели Бог есть, то он пущай вот станет здесь и скажет, что он Бог. Вот тогда я в него поверю. А ежели его нет, то значит, он и не встанет. Еще осталось только мандат пускай предъявит, что он Бог». Вот и все. Если людям такая вот аргументация нужна, то я тогда думаю, что вряд ли, или какие-то уж люди совсем простые, если они только вот таким вот фактам будут доверять. Как можно доказать это
все? Вот если люди живут, положим, на две страны, вот эмигрировали, например, из России, и живут, и имеют, может быть, не одно гражданство.
Да.
Но вы же помните, что очень многие эмигранты, они спустя какое-то время, пожившие уже за границей, пусть там 10, 15, 20 лет, они все равно очень многие чувствуют вот эту потребность в России, любовь к ней, но уехать они уже не могут, к сожалению. Хотя,
что?
Это вопросы, которые действительно порой волнуют людей, именно вот о вере, очень серьезно волнуют.
Ну что ж, я думаю, если волнует человек, он должен во всем разбираться, читать.
Но
вы знаете, я вот такую книгу когда-то, такой факт вот сталкивался, и я думаю, что это реальный вполне факт. Ничего в нем такого необычного нету. Товарищ научный коммунист делает доклад, работу по Евангелию именно с критической целью, критического разбора. И по мере углубления в текст он все больше и больше отходит от материалистического, атеистического мировоззрения. И, наконец, в конце концов, он стал христианином, человек, взявшись вот именно так, непредвзято. Я думаю, что вот какой-то... критики, если это действительно каких-то таких сомнений, если они искренние, вера христианская совершенно не боится. Совершенно не боится. Даже они в какой-то мере, они даже хороши, потому что человек, когда именно с такими сомнениями приступает к христианской вере, к чтению Священного Писания, я думаю, он столкнется с такими для себя новыми явлениями, что они не оставят его равнодушным, не оставят его равнодушным. Вот даже если, знаете, вот если так, мне, вот прямо скажу, когда-то меня в далекой молодости что побудило прочитать Евангелие. Я вот недаром сегодня уж так Толстого упомянул, ну ладно, мы его не будем сегодня ругать, а наоборот даже и похвалим, может быть, в какой-то степени. Лев Толстой, как известно, он, ну, его позиция по отношению к православной церкви известна, но тем не менее он специально выучил древнегреческий язык, чтобы изучать Евангелие. И вот, как в какой-то книге биографической его, приводится анкета, где спрашивали многих всяких людей, деятелей того времени. Это, по-моему, 900-й примерно так год был. Ну, может быть, пораньше, вот сейчас не помню точно. И спрашивали, как людей, известных того времени, о каких-то важных жизненных вещах. Сейчас о чем обычно спрашивают? Что едят, что пьют, извиняюсь, что с кем спят. А тогда спрашивали...
Где путешествует, куда ездил. Ну,
вот. А тогда спрашивали, какая, вопрос стоял так, какая книга за последние, по-моему, 10 лет на вас самое оказала большое впечатление? И вот там Толстой пишет, отвечает, «Евангелие от Матфея». Огр, в скобочках, огр ставит, огромное Евангелие от Матфея.
Такое впечатление.
Да, вот такое его впечатление. И дальше анкета не закончилась, проходит 10 лет. Это исторический документ, я поэтому на него ссылаюсь. И дальше проходит 10 лет, вопросы те же самые. И снова тоже вопрос, какая книга за последние 10 лет произвела на вас самое большое впечатление? И Толстой снова пишет, «Евангелие от Матфея, огр, огр, огромное впечатление». Вот и тогда мне стало интересно, что ж такого-то там в этом Евангелии, что вроде бы такой великий писатель у нас, создатель всего на свете, Лев Николаевич Толстой был просто... Проходят годы, а он все, Евангелие от Матфея, огр. И когда действительно стал читать Священное Писание, прежде всего, конечно же, Евангелие, потому что оно с Христом непосредственно же связано, то невозможно, невозможно здесь сказать, что это только человеческие события описываются. Действительно, в них есть такая внутренняя сила, которая не предвзятого человека, не человека с какими-то, ну, не знаю, с недобрыми чувствами, недобрыми целями, она не может не покорить, не может не взволновать. Если действительно люди искренне ищут пути к Богу, то, я думаю, они все это сделают, найдут. А сколько в Евангелии и от Матфея, и не от Матфея различных чудес и знамений? Сколько? Очень много. Тогда надо сомневаться не только в зачатии и преснодевстве Богородицы и непорочном зачатии, но самое-то главное, ведь у нас еще и воскресение Спасителя, воскресение Иисуса Христа. Воскрес он или нет? А ходил ли он по водам или нет? А исцелял он или... Все тогда...
Дорожка-то осталась.
Да-да. То есть мы, когда принимаем одно... то мы ведь должны принять и все остальное. Это целостное понимание, целостное мировоззрение. И почему, в конце концов, наш падший человеческий разум должен ограничивать мир только вот пониманием этого падшего человеческого разума? Неужели мы думаем, что мы, человек, как у нас говорили, мерило всех вещей, что мы все можем своим разумом измерить, взвесить, все оценить и отрезать, и всему назвать правильным? Правильную цену.
Ну, так многие поступают.
Я думаю, что сейчас все-таки наука от этого отступила потихонечку. И мировоззрение отступило. Да, был такой ажиотаж, 19, начало 20 век, что все, человек это все там достигнет, все. Сейчас как-то, когда вот посмотрели мы на нашу жизнь, посмотрели, что и планетка-то у нас очень маленькая, и человек-то ведет себя далеко не всегда как разумное существо, и даже тем более нравственное существо, и что все настолько хрупкое в жизни человеческой, и что никакие идеологии красивые, никакие вот эти утопии красивые не помогут, не спасают, ничего не меняется. Какие бы усилия ни прикладывали, К сожалению, человек в основе своей остается прежним, потому что человеческих усилий недостаточно, чтобы измениться, чтобы сделать какой-то прорыв, вот такой в жизни человеческой, качественный прорыв. Для этого, поэтому люди, многие обращаются к Богу, и это будет извечно, это никогда не закончится, в этом даже не нужно сомневаться.
21 сентября, то есть сегодня, в понедельник, церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Батюшка, вот многих раздражает, когда в каких-то разговорах, в каких-то, может быть, дебатах, может быть, даже и спорах, православные люди вдруг упоминают о том, что именно Богородица, она омывает своим амофором, покрывает своим амофором Россию. Вот почему именно Россию? Давайте вот еще об этом вспомним, а не какую-то другую страну.
А вы там, думаете, она Болгарию не покрывает амофором?
Нет, ну это
вот если честно сказать, ну понятно, ведь каждому
что
народу,
Россия удел
каждому
Пресвятой Богородицы так же, как
вот,
Афон.
Ну а разве Афон, допустим, да, вот вы упомянули уже. Я думаю, что каждый народ примерно так рассуждает.
Я вот вам больше скажу. Я просто разговаривала недавно с человеком, который приехал из Швейцарии, и когда я начала говорить...
Швейцария – удел Пресвятой Богородицы, он вам сказал, что нет?
Нет, я когда сказала, что вот наш святой Николай Чудотворец, он просто спрыгнул на месте, как это ваш, это наш святой Николай Чудотворец.
Совершенно правильно.
Вот
совершенно. Я думаю, что это вполне понятно. Каждому человеку хочется быть поближе к Богу, поближе к святости. Верить и ощущать. Он действительно верит и ощущает. Верит и ощущает вот эту близость Бога к себе. Но мы все-таки вот должны быть христиане, как бы свое сознание не суживать вот до какого-то национального, до государственного вот этого всего, а все-таки немножечко так помасштабнее думать-то обо всем мире, ведь Христос пришел спасти каждого человека, и каждого человека Бог любит, и русского, и китайца, и негра, правильно, да ведь?
Афроамериканцы.
И афроамериканцы, тем более.
Это же да, есть негры, да. Афроамериканцы.
А тогда негры кто?
Это есть афроамериканцы.
А есть афроафриканцы?
Нет, батюшка, Господь любит всех, конечно.
Бог любит всех.
Да.
Я думаю, что здесь дело не в словах даже. И также всякая земля, она, конечно же, где есть вера, где есть молитва, она тут же освящается вот этой верой и молитвой праведного человека. Но это есть везде. Чего-то я такое интересное о православной вере совсем недавно видел, где-то совсем далеко-далеко, то ли в Африках, то ли в Китаях каких-то православных священнослужителей. Там такие интересные службы. Конечно, обычаи везде немножко разные. Порой даже нас шокирующие, удивляющие. Но это наши единоверцы, наши братья и сестры. И вот когда мы совершаем божественную литургию, нужно помнить, что по всей земле, и даже в Австралии, и в Латинской Америке, и на других континентах вместе с нами вот подходят люди к той же самой чаше, которую Господь подает нам всем и говорит: «Примите, едите, пейте от нее». Вот это вот единство мы должны помнить. Пресвятая Богородица, она покрывает амофором своим Россию. Но не будем забывать, где был распростерт этот амофор впервые, это Покров-то где? Это же все-таки Константинополь, Византия ведь это все произошло. Разве она не покрывает эту землю, несмотря на то, что она и завоевана, и все?
Турция.
Да, Турция теперь это считается. Тогда все-таки Византия была, да. Вот поэтому я думаю, что нам нужно, конечно же, помнить близость тех святых и, конечно же, Богородицы к нам, к земле русской, но и помнить, что точно так же она любит и покрывает все народы и всех людей в разных самых странах.
Отец Алексей, вот насчитывается более, в России только насчитывается более 300 наименований икон Божьей Матери. Вот это тоже как бы вводит в некоторое такое, вот и Курская коренная,
ну,
которая
а что
к нам
это
прибывает.
Такое, чем смущает эти человека?
Ну вот, она же единая Богородица.
Ну, конечно же, но не тут элементарная грамотность. Ну, разные образы существуют, разные традиции, разные явления, написания и прочее. Конечно же, у нас иногда, вот мы православные сами даем повод для нареканий порой. Для нареканий порой даем, потому что у нас начинают люди молиться иконам. Не Богородица, а именно иконам. И иногда как бы оговорка такая звучит, но она нехорошая все равно оговорка. И она и нас не совсем правильно. Вот есть, допустим, праздник Богородицы в честь иконы Казанской. Ну, это праздник Богородицы в честь иконы Казанской. А мне доводилось встречать даже в церковных лавках книги, которые акафист иконе Божией Матери Казанской. Акафистов нет Казанской иконе, там или Курской коренной, и молитв нет к иконам. Молитва Богородицы перед иконой ее – это другой совсем разговор. Поэтому мы, христиане, православные люди, должны быть очень точными в своих выражениях. Мы должны здесь не только потому, чтобы кого-то не соблазнить. Ведь слово все-таки мы будем, оно в христианстве очень широко, очень ценится. Недаром священнослужитель кем называется? Пастырем словесным. И овцы-то словесные, стадо-то наше словесное. Словом все упасается. И мы должны поэтому и сами быть ответственными в нашем слове, и точно так же в других людях вот это все воспринимать, прежде всего, точность человеческого слова. Оно нам недаром дано Господом Богом.
Я только тут хочу напомнить вот о чем, что сейчас у нас в эфире звучит книга «Слово духовное», и самая первая глава рассказывает о том, чем отличается животное от человека. То есть вот очень-очень
да,
много
очень
всего
важный, принципиальное
именно
отличие.
Даром слова.
Даром
что даром слова человек сотворил с Божьей
человек
помощью
все. Человек – существо словесное.
Да.
Поэтому мы должны быть точными в наших словах. Даже когда мы понимаем, о чем речь, но как-то упрощаем, все-таки мы этого не должны стараться не делать, вот этого всего должны. Точность в выражениях. Еще бы мне, вот знаете, о чем хотелось сказать, дорогая Евгения? Мне бы хотелось вот вернуться к началу передачи и напомнить, что церковный год, он начинается Рождеством Богородицы и заканчивается Успением Богородицы. Вся человеческая жизнь. Еще этот праздник, он как бы открывает для нас вот начало жизни здесь. Но нужно помнить, что в человеческой жизни происходят, есть разные периоды, разные этапы. Вот нас как раз церковный год этому всему и учит на протяжении всего года. Да, человек приходит в этот мир младенцем, беспомощным еще, совсем маленьким. Постепенно он учится, возрастает, растет и телом своим, и разумом, и душою своею. Он начинает решать какие-то жизненные задачи. Там и школа, там и любовь, и супружество, и работа. И, наконец, уже он пододвигается к такому периоду своей жизни, когда уже приходят и немощи, приходят и болезни, и старость. А вот уже и кончина подступила. И очень важно помнить, что на всякий период жизни человеческой требуется, ну, как бы, определенный набор знаний, понимания. То есть мы всему в жизни должны учиться. И недаром ведь Иисусовы последователи Иисуса называются учениками в Священном Писании. Пришел Иисус и ученицы Его. Вот и мы должны продолжать вот это ученичество у Бога и нести его через всю нашу жизнь. Потому что нужно учиться не только в школе, Но тем более, когда мы начинаем взрослую жизнь, и на нас приходят к нам какие-то обязанности, какие-то задачи, сложности, проблемы жизненные решать, мы должны всему этому научиться. Мы должны научиться помогать нашим близким в семье, воспитывать добрым примером наших детей. Мы должны научиться и немощи переносить, и болезни, и даже сама смерть человеческая, она тоже требует обучения. Не надо думать, что человек вот раз, вот и помер, и все, и просто так это происходит. Нет, чтобы правильно, чтобы подойти к итогу своей жизни правильно, этому всему требуется обучение. И вот если у нас вот такое будет желание каждый раз снова и снова получать какие-то новые знания, новые навыки в соответствии с тем периодом жизни, в котором мы находимся, то тогда, я думаю, мы не застынем, что ли, на одном месте, не умрем душою своей прежде времени, а поймем, что человеческая жизнь – это есть путь. И кончина человека – это итог его жизни. С чем он пришел к финишу своей жизни? Что в руках своих принес? Что в душе своей принес? Вот этому, мне кажется, и учат вот эти два очень важных богородичных праздника и события. Рождество Пресвятой Богородицы и ее успение.
Да. Ну, я вот сейчас подумала о том, что много уже мы с вами обсудили разных вопросов вот, за время нашего сотрудничества. На многие ответы получены, на многие вопросы получены ответы. Поэтому большое вам, батюшка, спасибо. Вот, я тоже вас поздравляю еще раз с праздником Божьей Матери и надеюсь, что Божья Матерь нас не оставит.
Помогаю нам всем, Господь Бог.
Итак, 21 сентября, уважаемые слушатели, Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. В нашей студии был батюшка, это протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Мы продолжаем наши передачи.